Разворот.
Да, какое-то очень странное начало у нас сегодня эфира. То есть я объясню радиослушателям, естественно, напомним, что со мной тут Татьяна Фельгенгауэр.
Доброе утро.
Значит, обычно вы знаете, что сразу после новостей начинается утренний разворот. Мы там говорим какие-то слова, там пару шуток таких вымученных, потому что на фоне событий, которые происходят в последние дни, конечно, любая шутка вымученная. Угу. Или вымороченная, как так говорить.
Вымученная, да.
Ну, в общем, такая шутка, такая, значит, ущербная. И после этого там всякие идут передачи, но вы же, а тут как-то у нас новая сетка, надо будет выяснить, что это такое, почему так мы полпередачи у нас с тобой съели. Понимаешь?
Да ужас.
Да.
Это происки врагов, я уверен. То есть это...
Бастрыкин, я тебе говорю, его кровавые... Кто? Клюв?
Проплатил очень много рекламы на «Эхо Москвы» просто. Нам не остается времени для того, чтобы вести. Кстати, где Лев Гулько? Не позвать ли нам его в студию?
Не знаю, я Льва
Гулько. А вы видели его сегодня вообще?
Я видел.
А я слышала его, просто мало ли.
Маша Слоним, известная журналистка, пишет такую очень смешную вещь. А она живет в деревне, у нее там лошадки, собачки, кошечки, Таня Фельгенгауэр, котики. И она задает... Вопрос замечательный. Почему цвет мокрый асфальт есть? Слышишь, мокрый асфальт. А парфюма «мокрая земля-трава» нет. Вот, кстати, так. Правда, она добавляет, слышь, такие слова. Я бы еще добавила туда совсем немножко конского навоза и отличные духи. Божественный запах, поверьте мне. Маша! Это провокация. Но, кстати, Маша дает ссылку на статью замечательную в «Ведомостях». Я не знаю, Лёва, коснешься ли ты ее? Доброе утро.
Доброе утро, Лёва.
В «Ведомостях».
Мария Эйсмонт?
Что?
Какая статья?
Какая Мария Эйсмонт? Доброе утро. Здравствуй, Лёва.
Какая Лёва, Лёля Кебаб? Доброе
земля.
Утро.
Нет, она дает ссылку на статью повышения Бастрыкина. Но сразу говорю...
Да, редакционная статья.
Да, но я просто сразу хочу сказать, не пугайтесь, никакого повышения Бастрыкина нет. Это, так сказать, в переносном смысле. Но статья очень интересная, не знаю, коснется ее Лёва, вот она тут лежит. И мы эту тему, естественно, вокруг Бастрыкина, даже не вокруг Бастрыкина, потому что мы не знаем, что там происходит.
Нет.
Они все молчат. И, по-моему, это вообще последнее молчание с их стороны, потому что больше так невозможно. Вот это хамское, высокомерное молчание власти, подчеркиваю, Путин, Медведев, Бастрыкин, да по барабану уже, они молчат. Тут такое происходит, чуваки молчат.
Рома Плюсов вчера в новостях потрясающе сформулировал эту ситуацию. В Следственном комитете пока не нашли слов, чтобы прокомментировать. Не нашли они слов,
хорошо,
понимаете?
Давайте, сейчас реклама у нас, да? Опять реклама от Следственного комитета, да? Аресты по коммерческим ценам.
Автожайки оптом.
Оптом, да. Давайте рекламу, потом Гулько.
Вот новый разворот.
Где?
Там. Реклама.
Я серьезный человек, у меня свое дело. Я работаю с теми, кто мне доверяет, потому что у меня нет времени на лишние бумаги.
Номосбанк. Простые и быстрые кредиты малому бизнесу. ОАО «Номосбанк». Подробности на сайте www.nomos.ru или по телефону 8 800 100 ровно 7040.
Лицензия 22.09.
Компания «Инком Недвижимость» приглашает радиослушателей поговорить на самые актуальные темы, связанные с недвижимостью. Слушайте в прямом эфире по четвергам в 12.08 интервью со специалистами компании «Инком Недвижимость» и спрашивайте обо всем, что вас интересует по телефону 363-10-10.
С 21 по 23 июня в Санкт-Петербурге. Петербургский международный экономический форум 2012. Девиз форума – эффективное лидерство. Основные темы программы – создание надежного будущего, российский потенциал в действии, роль лидера в эпоху перемен, в авангарде инноваций. Среди участников главного экономического события года – ведущие мировые политики, главы зарубежных государств, бизнесмены и представители СМИ. Подробности на сайте forum.spb.com.
Реклама на «Эхе» — это стильно. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
Фельгенгаурга на польский Гулько. Поехали.
Две главные темы, главные, я подчеркиваю, главные, в газетах во всех это есть, это, собственно, болельщики, что же случилось на самом деле с российскими болельщиками в Польше, кровавая варшавянка, как пишет московский комсомолец, ну и, естественно, Следственный комитет, Бастрыкин, журналисты, подследственный комитет, как назвал свою публикацию в московском комсомольце, небезызвестный Александр Хинштейн.
Да, все мы ждем от него.
Ну, вот она.
Да?
Что ждать-то? Вот
всё.
Она.
Больше да, ничего конечно. Не будет, никаких разоблачений.
А какие разоблачения?
Сеанс черной магии.
А какие? Дальше уже будут другие разоблачения.
Ну, а чего там?
После Александра Хинштейна. Ну, то, что он говорил, ежегодно в России от рук убийц погибают журналисты, большинство этих преступлений раскрывается. Теперь после вывоза Бастрыкиным в лес замредактора «Новгазет» Сергея Соколова стало понятно, почему. Отныне мы знаем, в первую очередь, угрозу для журналистского сообщества представляют не бандиты-уголовники, а те, кто по долгу службы обязан с ним бороться. Ну и то, что он говорил на их. Никогда прежде за всю историю России руководители силовых ведомств не позволяли себе впрямую угрожать журналисту смертью. Ну и так далее, и тому подобное.
Вот,
подследственный комитет. А вывоз Соколова в лес – это вызов всему журналистскому сообществу страны. На его месте мог оказаться любой из нас, и еще сможет, если Александр Бастрыкин останется на своем месте. Понятно? Вот. Александр Хинштейн, подследственный комитет.
Ой, вот извини, это, я
да.
просто выходил.
Не,
мы
не,
сейчас
пожалуйста.
Звонки некоторые будем делать. А,
да.
И что там сказали?
Ничего сенсационного.
Нет, просто...
Ничего сенсационного.
Понятно. Нет, ну, просто я про две, так сказать, основные темы. А дальше, если продолжать тему болельщиков в «Комсомольской правде», кто спровоцировал нападение на российских болельщиков в Варшаве, достаточно большая публикация на 22-й полосе, и здесь корреспонденты «Советского спорта» Александр Зильберт и Константин Иванов, они там... Собственно, были такой взгляд из толпы, как это все происходило, хроника событий, все это есть. Здесь же, в «Комсомолке», любопытная публикация на 12-13 полосах, «Революционной борьбе надо учиться у русских». Речь идет о, так сказать, таком американце, которого зовут Джин Шарп, он американский профессор, автор настольной книги «От диктатуры к демократии», такая настольная книга всех оппозиционеров планеты. Родился он в штате Огайо в 28-м году, более 30 лет занимается исследованием в Гарвардском университете, а затем в 83-м основал свой институт имени Альберта Эйнштейна, несмотря на преклонный возраст, до сих пор консультирует оппозиционные движения, все. И вот с ним такое большое интервью на 12-й и 13-й страницах газеты «Комсомольская правда». А дальше газета «Известия». Оппозиция запускает собственное телевидение. Оппозиция готовит к осени свою альтернативу федеральным телеканалам и создаваемому общественному телевидению. Вещание будет идти только в сети. Создавать контент позовут независимых журналистов. К работе могут подключиться журналист Андрей Лошак, телеведущая Ксения Собчак. Один из лидеров оппозиции Алексей Навальный. Об этом известием рассказал один из лидеров оппозиции Дмитрий Гудков. Первая программа общественного интернет-канала телеканал сконцентрируется на общественно-политической тематике, должна выйти она в сентябре. Ставка будет сделана на высокое качество контента и картинки. Только так можно завоевать симпатии граждан, от которых и будет зависеть финансирование проекта.
Вот так 10 часов 35 минут.
Да, обязательно обсудим. А вот, кстати, смотрите, Евроньюс показывает, как Владимир Варфоломеев в автозак заталкивают.
Особенно мне нравится момент. Он же, вот сейчас показали, он же развернул... Вообще, меня радует, когда Варфоломеева запихивают в автозак.
Почему?
Потому что... А он хорошо смотрится. Понимаешь, он такой... Он парень мощный такой, и когда... Когда вот он встал на ступеньки и развернул еще нагло Варфоломеев, вот этот, там что-то у него было написано, там свободу Карвалану, понимаешь? А сзади его схватили, и они так прижались горячими телами, он и ОМОНовец друг к другу.
Но вечером я, кстати,
картина.
Была, когда около Следственного комитета, после работы я туда приехала, там уже было все спокойно. То есть,
да.
Там,
во всяком случае...
Объяснили, что не стоит одиночный пикет.
Я хочу сказать, что... Я хочу сказать, что... Для меня это была полная неожиданность, что наши коллеги вышли, да? Значит, уже их догланд достало, да? И я восхищаюсь ребятами. Просто восхищаюсь ребятами.
газеты «Ведомости» я продолжу. Вот ты говорил, кто такая Мария Эсмонд. Вот публикация Марии Эсмонд.
А это ее газете. Публикация? Да?
Я шеф-продюсер Public Post. Она. А, опять промолчим. Вопросительный знак. Начинает она с главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. И с этой ситуацией, с Сергеем Соколовым. Эта история настолько чудовищна, что не будь она рассказана главным редактором «Новой газеты» со стороны своего издания, в нее многие бы просто не поверили. А куда страшнее, впрочем, ожидаемое равнодушие граждан, их удивительная способность не обращать внимания, не реагировать на знаковые события, которые с каждым разом все очевиднее и быстрее подводят страну к пропасти. Дальше она вспоминает разные события, вот, скажем, Алексаняна. А вот, когда прилюдно судили умирающего Алексаняна, на улице выходили десятки, а сотни рассуждали о миллиардах ЮКОСа. Миллионам же было все равно, хотя речь шла не о ЮКОСе, а об издевательствах системы над умирающим человеком. Дальше она вспоминает Анну Политковскую. Даже после Болотной немного изменилось. На суд над Козловым в марте этого года пришло немногим больше 200 человек, хотя речь шла не о Козлове, а о показательных судебных процессах, фигурантом которых может оказаться любой бизнесмен, не только бизнесмен. Дальше она вспоминает обыски у Навального, Яшина, Собчак. Видеокамеру подъезда лидеров гражданского протеста было больше, чем сочувствующих и возмущенных граждан. Ну вот, на деле российское общество, включая недавно проснувшуюся его активную часть, остается разрозненным, подозрительным, равнодушным, когда речь доходит до организованных совместных действий по защите конкретного человека. Это Мария Эйсмонт. Опять промолчим, вопросительный знак. Газета «Ведомости». Газета «Коммерсант», «Страсбургский порог». Евросуд придумал новые ограничения для россиян. Как стало известно, «Коммерсант», Европейский суд по правам человека, начинает отклонять по формальным основаниям неправильно составленные жалобы граждан Российской Федерации без права на их повторную подачу. Ужесточением регламента в Страсбурге надеются разгрузить переполненные однотипными жалобами суд. Российские юристы, работающие в ЕСПЧ, говорят, что теперь доступ к европейскому правосудию смогут получить лишь единицы. Об этом пишет газета.
Да, вообще, хотелось бы разъяснения какие-то.
От кого? От Европейского суда?
Нет, от адвокатов, которые занимаются вот этими
работают в ЕСПЧ?
Делами. Да, там, Карина Москаленко, потому
да.
что...
Ну вот.
И мне кажется, это интересная
сейчас
тема.
Сейчас работать в ЕСПЧ могут единицы, и мы их все знаем. Это же это та же Карина Москаленко,
ну, собственно,
например.
Да.
Да. Вот. Дальше обращаю внимание на довольно любопытную публикацию в «Новых известиях». Да. «Кто в Европе всех правее», она называется. Ученые под руководством шведского министра будут изучать уровень ксенофобии в ЕС. Вот, да, речь идет о распространении неонацизма в 10 странах: Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Великобритания, Нидерланды, Германия, Польша, Венгрия и Словакия, в которых партии или движения, представляющие ультраправые взгляды, у нас тоже есть такие партии, и они тоже сейчас пытаются чего-то сделать. Вот несколько причин возрождения нацизма и фашизма. Одна из причин – преждевременное списание коричневой опасности в архив истории правительствами и спецслужбами европейских стран, поскольку занимались органы безопасности исключительно исламистами, левыми активистами, а ультраправые оставлены без внимания. Довольно любопытные итоги. Да? Одна из немецких общественных организаций провела любопытный опрос общественного мнения в 8 европейских стран. Согласно его результатам, в Португалии 45,1% опрошенных согласились с мнением, что белые выше черных по развитию. Вообще Португалия лидирует
Ничего
в этом
себе.
Опросе. Далее идут Венгрия, Великобритания, Германия. Чемпионом по второму вопросу, считаете ли вы, что одни расы более одарены, чем другие, также стала Португалия. 57%. За ней следует Венгрия, потом Польша, Германия и Великобритания. И, наконец, классический вопрос, с которого началось строительство Третьего Рейха. Считаете ли вы, что у евреев слишком большое экономическое влияние? Здесь вперед вышли Венгрия, 69,2%.
Боже мой, Венгрия?
Венгрия, Венгрия. Там очень сильны эти настроения. А за ней следует Польша, почти 50%.
Ну, про Польшу я почему-то
известно.
Не удивляюсь.
Португалия, 20%.
Опять Португалия?
Да, Германия,
боже,
почти
такая.
20%. И потом Великобритания. Вот такой
внезапно.
Любопытный след. Ну, почему внезапно? Потом такой любопытный след. Кто в
да,
Европе
интересно.
Всех проверит.
А еще раз скажешь, это где?
В... Это в «Новых известиях».
«Новых известиях».
«Новых известиях».
Любопытно.
Да, такая вот любопытная история. Теперь аргументы и факты, если отвлекаться, скажем, там от таких каких-то проблем политических острых, из
да.
Варшавина
Прокотиков.
В Диканьку,
ну-ка.
Чья сборная долетит до середины Днепра. В Аршавино имеется в виду. В Аршавино в Дик Аньку. А, нет,
а
просто,
Дик, в смысле, да, я-то
в смысле
думала,
Дик
это
адвокат.
Дик Ань, нет. Он, который не играет вообще в этом чемпионате.
Страница, да. Тут такая, так сказать, подробное рассуждение. А что касается газеты «Труд», то вообще, если, так сказать, отличие от других тем, поговорить, что мы сегодня празднуем вот на этой неделе,
а
именно сегодня. А в 1834 году, 14 июня, сегодня же 14 июня, была запатентована наждачная бумага.
Вау!
Да, вот такой замечательный праздник. Первая появилась в Древнем Китае, делали ее из дробленных раковин семян и песка, затем приклеивали к пергаменту и шлифовали металлические деревянные поверхности. У некоторых народов в качестве шлифовальной шкурки использовалась акулья кожа. Классический наждак был запатентован Айзеком Фишером-младшим в Соединенных Штатах Америки.
Слушай,
главным
это
здесь
же
было применение в качестве абразива карбида кремния или оксида алюминия.
Это же еще прекрасный способ не скользить зимой.
Конечно.
Потому что я помню, как
и сегодня
к
же,
подошве.
И сегодня же, если совсем уж, так сказать, отвлекаться, да?
Да.
Сегодня день рождения Бэмби. 70 лет назад на экран США вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби».
Да.
Такой замечательный, красивый, добрый.
Любовно киностудия Дисней восстановлен в качестве HD со звуком 5.1, ну, то есть с окружающим звуком. Как это сделано, совершенно непонятно. И роскошно я диск купил, Blu-ray, и просто великолепно. Как будто фильм сделан вчера.
Вот, вот сегодня, 70 лет назад.
70 лет назад.
А он все тот же маленький олененок.
Да, все те же страсти,
да,
человеческие.
Да.
Да. Вокруг Следственного комитета.
Хорошо.
Спасибо тебе большое. Давай что-то найдешь интересное. Приходи к нам, пожалуйста.
Да, всегда пожалуйста.
Всегда пожалуйста.
Наш эфир открыт для вас, Лев.
Значит, сейчас новости. После этого злобный Пикуленко, он там ходит раздраженно. Посмотрим, почему.
Развернитесь, пожалуйста.
Сетевизор.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде. И непогоде.
9:35. Сан Саныч,
доброе утро. Доброе утро.
Матвей Юрьевич,
да.
Я вам хочу сказать, что в свете последних событий не посидеть в автозаке становится просто неприлично.
Дурным тоном.
Я предлагаю как-то ликвидировать этот пробел в нашей с вами жизни.
Каким образом, Сан Саныч?
Татьяна,
нарушать закон?
Я попрошу товарищей, дизайнеров, на мой Ягуар накрепят крупную надпись «Автозак».
VIP.
Ну, можно и так. Мы с Матвеем Юрьевичем подъедем к Следственному комитету.
Так.
И встанем в пикет, написав позор Бастрыкину.
Прекрасно.
Вот. Мы даже согласны на то, чтобы нас взяли ОМОНовцы, мы их посадим на заднее сиденье. Я вам обеспечу подогрев и вентиляцию, белую кожу. Даже можно включить им музыку и показать кино.
Так.
Все это у меня в автомобиле, как вы знаете,
вот так
есть.
И есть, да?
А мы с Матвеем Юрьевичем в белых одеждах, поскольку не в белых же ленточках.
Ну, действительно.
Вот, на светлой коже.
Так.
Отправимся, куда там полагается, в участок.
В УВД.
Да, ВВД. Басманная.
Например.
А почему Басманная? А почему,
ну,
не Арбат?
Почему бы и нет? Можно ВВД Арбат.
Традиционно.
ВВД Арбат нельзя. У вас
ВВД Арбат, ну хорошо, я согласен. И мы поедем в ВВД Османная.
Басманная.
Видишь, вот
Османная, Басманная. Да, ну это вот...
Знаете, журнал «Афиша» выпустил путеводитель по московским ОВД. Можете ознакомиться, в принципе.
Понятно. Вот. И, Матвей Юрьевич, таким образом... Я, понимаете, никого никуда не будут запихивать. Вежливо, ОМОНовцы вежливо сядут сами. мы поедем, куда они скажут.
Не нарушая
правил. Да? И автозак у нас будет очень комфортабельный.
А кондиционер работает?
Не только кондиционер, даже вентиляция сидений. Но в белых одеждах, чтобы ничего не помялось.
Тогда нужны белые одежды для ОМОНовцев.
Они не могут быть белые, они в черной. Сзади нет вентиляции. Только подогрев.
Там подогрев есть? А горячую сковороду, режим горячей сковороды есть?
Режим горячей сковороды можем создать.
Там поместится два ОМОНа в полном обмундировании.
Понимаете, седан бизнес-класса очень хорошо принимает внутрь двух ОМОНовцев в полном обмундировании, даже с каской.
О, и даже каску можно не снимать?
Можно каску не снимать.
Высокая машина.
Вот, понимаешь? Поэтому, Матвеевич, да, как вы относитесь к этому предложению? Мы бы взяли Татьяну с собой, но некуда тогда будет ОМОНовцев погрузить.
В багажничек, девочка, да.
Останавливают вас, а вас в багажнике я. И вас берут за похищение человека.
А ты что, заложишь нас и скажешь, что тебя похитили, да?
Нет, скажу, что я там отдыхаю. Что я люблю кататься в багажнике Ягуара.
Ну, что, собственно, соответственно.
Татьяна, у меня в багажнике есть специальная ручечка для открывания багажника изнутри. Это для тех случаев, когда вдруг кого-то решили похитить и бросить в багажник. Специально есть ручечка. У нас все оборудовано.
Прекрасно.
Вот, на то и Ягуар. Не зря деньги берут.
Да, ну.
Вот.
Ну, а теперь после массированной рекламы своей машины. Массированной,
да. Я люблю автомобиль свой в два раза больше.
Чем хотя все иногда остальные. Расскажи, пожалуйста, теперь реальные автомобильные новости.
Вот давай. Реальные автомобильные новости, которые мне понравились, это в 2013 году весной на рынке появится новый кабриолет.
Какой?
DS3 Cabrio. Он и так-то стильный.
Нет, у меня был марка какой? Какая?
Citroën.
Citroën,
ну,
да?
Матвеевич, ну, такие вещи надо знать. Это же... Ну, вот.
Я свой кусок сала завел и поехал,
понятно.
И все это знают.
Вот
все.
DS3 и так автомобиль. Вообще серия DS Citroёновская, она очень стильная.
Да.
Вот. А DS3 Cabriolet, он неожиданно для меня получился вообще такой вот очень красивый, очень обаятельный.
Круче Камаро?
Круче.
А
совершенно в другом стиле.
Сан Саныч, он округлый, больше похож на Audi TT, или он такой вот вытянутый?
Ну, ты DS3 же видела?
Нет, не видела.
Ну, как же, я вот ездил на красном в черный горох.
В белый горох.
А, да, у меня был красный с черной крышей в белый горох и коврики.
Нет, это я помню, но
да.
Просто...
Вот теперь представь, что у него отрезали крышу.
Все, я поняла.
И он стал очень обаятельным.
Кроме слова «горох», я, честно говоря, ничего не понял. Ну, ладно.
Причем внутри отделка...
Я вам сейчас покажу.
Качественная очень.
Да.
Кожа обязательно. Вот. Все дизайновые фантики, которые так любят французы, и плюс двигатель 200 лошадиных сил, турбо. То есть он еще и быстро едет. И у него даже... Он не спайдер, он такой 2 плюс 2. То есть два мы и одна Татьяна, это вполне там умещается. Нет, почему? На заднем сиденье. Может, полулежа. Ну, как ей нравится. Она может там культивировать небрежные позы.
Ну,
и стоит это будет в Европе от 24 тысяч евро. Сколько будет стоить у нас, ну, можете посчитать.
Ну, я могу сказать, что в формате кабриолет он смотрится лучше, чем с крышей. Вот так вот просмотрела. Вот.
Давай я взгляну хотя бы.
Вот, смотрите, кабриолет. Где он?
А, ну, все понятно. Да.
Вот.
Народ не видит,
очень симпатичный.
Очень,
да? Согласись,
да,
что очень обаятельный. Народ может посмотреть.
Да, да, в общем-то.
Существует
никто
интернет.
Не отменял.
Так что на будущую весну можно...
Готовьтесь все.
Готовиться, да, обладать
хорошим
кабриком.
А что почем?
Ну, пока вот предварительная цена, поскольку дебютирует автомобиль на парижском автосалоне, от 24 тысяч евро. Но это там. Вот. Ну, понимаешь как, кабриолет вещь вообще... Такая, не дешевая.
Да уж, действительно. И довольно редко бывает единственным.
Да, и довольно... Конечно. И поэтому... Но это же всегда приятно. Один мой слушатель, Сергей с Рублевки, в свое время купил Cabrio Mini.
Да, я в даже,
апреле.
По-моему...
Кончилось это болезнью под названием отит. Знаешь почему? Потому что он, у него голова была выше лобового
да,
стекла.
Да, потому что Сергей с Рублевки, знаете, здоровущий мужик, конечно, нашел в чем ездить. Но тачка классная, я как-то каталась на мини-кабрио, вот. Это очень здорово.
А DS3 кабрио будет еще лучше.
Нет, вообще, ничто не может быть лучше мини-купера, Сан Саныч.
Да, хороший автомобиль, я не буду спорить. Хотя вот иногда автомобили бывают очень смешные. Я познакомился на Volvo Ocean Race с новым Volvo, который у нас пока не представлен. Это V40. Volvo сделала, он такой, слегка хэтчбэк-переросток или универсал-недоросток. Производит такой странный
переходный момент.
Он немножко похож на универсал, поскольку, вы знаете, шведская фирма Volvo всегда отличалась тем, что умел делать хорошие универсалы. И в то же время он все-таки хэтчбэк, чтобы понравиться европейцам, которые такое любят. И в то же время внутри он богатый, это понятно.
А внутри яхта.
Внутри яхта. Ну, поскольку это привязано все к Ocean Race, и у него такое название называется Volvo V40 Samum.
Mm.
Представляешь, да? Ну, вот такой, раз яхта, значит, должен быть ветер.
Давненько я что-то Volvo не трогал.
У него стоит хороший двигатель, 180 лошадиных сил. Стоит, кстати, он 32 тысячи евро. В Европе 30 тысяч евро стоит вот этот вот странный Hyundai Veloster, который у нас больше миллиона стоит. Вот. И вот это V40 для меня совершенно неожиданно было то, что я, когда в нее сел, я понял, что хэтчбэк гольф-класса может оказаться очень просторным автомобилем. Я уж не говорю на то, что он пешеходов, он боится. Со всех сторон он тебя окружил безопасностью. У него там подушек больше, чем динамиков. Ну, вот такой вот, да. Вот, но очень интересный автомобиль. И, наверное, когда вот у нас он рано или поздно появится...
А нет, пока, да, сроков
пока нет
пока
у нас
еще?
Пока нет у нас сроков. Но действительно, вот такой стильный, классный машинка, и Volvo умеет делать автомобиль, который может проникнуть в душу потребителя. Особенно, ну, для меня он как бы представился, знаете, вот, когда у тебя все в жизни хорошо, когда ты себя любишь, когда ты все-таки о себе заботишься, ты можешь позволить себе купить автомобиль безопасный, хотя и не дешевый.
Ну, безусловно. Но тут вот, знаете, я уж не знаю, больше это связано с тем, что Volvo действительно все время существования делала имидж самого безопасного автомобиля, или это на самом деле так и
ты
есть,
знаешь,
по сравнению с другими
как
автомобилями?
Интересно, как ни странно, так на самом деле и есть, потому что я на собственном, так сказать, не на опыте, а собственными глазами убедился. Мне просто показали в дилерском центре Volvo фотографию, владелец дилерского центра показал. Вот, говорит, человек у меня там поехал на Кавказ, и где-то там между Джубгой и Сочи упал с дороги. Ну, все, кто там был, знаете, куда туда падать.
Да, там есть вот. Где упасть.
Это был такой кусок железа, в котором даже нельзя было идентифицировать модель. Вот. Я говорю, о, покойнички. Он говорит, ничего подобного. Клиент остался жив. Синяки, шишки, вывих. Все, что клиент получил в этом автомобиле. Ну, а потом я, например, был, когда в исследовательском центре Volvo, видел, как они занимаются безопасностью.
Краш-тесты?
Ну да, там же у них лебедка, которая может выстрелить. У них продолжение лебедки — скала. Ну,
То есть
открываются ворота, машина разгоняется, и она летит в скалу. Не просто в какой-нибудь куб 40%. Ну, такое тоже есть. Вот у них там стеклянный пол, куча камер высокоскоростных. Но есть вот такой, раз, и в скалу ее. Они очень любят вот, взять большой внедорожник и седан, и стукнуть. Причем на каждую аварию в Швеции выезжает специальная команда завода с медиками. Они обязательно расследуют, что происходит. Ведь у них, они вообще хотят, чтобы никто не погибал в автомобильных авариях. И сейчас вот они, вот когда программа началась, у них погибало 500 человек в год. Ну, представляешь.
Ну,
в Швеции мало людей, там каждый человек на счету. И сейчас эта цифра стала уже меньше. То есть они стремительно идут к нулю. Поэтому Volvo как раз тот автомобиль, где безопасностью занимается очень серьезно, но при помощи государства. То есть это государственная программа сохранения шведов.
Но смотрите, если мы берем автомобиль, там неважно какой условный автомобиль, такой самый распространенный, добавляем к нему безопасность уровня Volvo, насколько удорожание идет?
Естественно, за все удовольствия надо платить. И удорожание будет составлять где-то 15-20%. Современное удорожание.
Я прошу прощения, извините, просто те, кто смотрит сетевизор, видели, что я выходил, что я заходил и так далее. Значит, какая ситуация? Я вернусь к Бастрыкину. Да? зашла референт, которая сказала, что Александр Иванович Бастрыкин хочет связаться с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Ну, я не знаю, зачем мне это сказали. То есть, ну, значит, хочет он и будет связываться. Я сейчас позвонил в приемную. Почему? Потому что я предупреждаю Следственный комитет, что с 10 часов мы будем опять заниматься Александром Ивановичем Бастрыкиным, то есть требовать ответа от Следственного комитета, комментария любого, какой хотят, по поводу ситуации с журналистом из «Новой газеты». Вот, значит, Александр Иванович, просто знайте об этом, да, вам доложат. Потом, я сейчас позвонил в приемную Бастрыкина, поскольку Дима Муратов в самолете. Я позвонил в приемную Александра Ивановича и сказал, что, пожалуйста, если вы хотите сделать какое-то заявление, мы тут же мгновенно вам представим эфир. На что его в приемный человек сказал мне: я ничего ему передавать не буду. Нам нужен Алексей Алексеевич. Нет вопросов. Созвониться с главным редактором – это святое дело. Но я предупреждаю, что в 10:05 мы в прямом эфире будем звонить в приемную и будем требовать комментария. Вот такая вот история. Поэтому это старые дела, когда я не передам. Что значит я не передам? Таня.
Не знаю, Сан Саныч тем временем ушел у нас из студии, но я в закрытую дверь говорю большое спасибо, Сан Саныч, было очень интересно.
Ну, я извинюсь перед ним, я выйду
да,
и скажу сейчас.
Сейчас у нас реклама, буквально одну минуту, никуда не уходите, мы с новостями спорта вернемся.
Разворот. Реклама.
Дорогой, я нашла для нас отличную квартиру. Всего 20 километров от Москвы. А цена?
Ха-ха, да за эти деньги мы купим квартиру в Москве. Новый микрорайон Некрасовка Парк. Цена от 67 тысяч рублей за квадратный метр. Продажи по 214 федеральному закону уже начались. Скоро будет метро. Телефон 363-0055. Запомни, дорогая, 363-0055. И мы с тобой будем жить в Москве. Проектная декларация на сайте некрасовкапарк.ру. ООО «Лексион Девелопмент».
Милая моя, солнышко.
Крокус Сити Холл и Эхо Москвы представляют 20 июня концерт, посвященный творчеству Юрия Висбора. Лучшее. Песни Висбора прозвучат в исполнении Александра Эвскляра, Евгения Дятлова, Олега Митяева, Бориса Львовича, Галины Хомчик, Ирины Апексимовой, Елены Фроловой. Билеты в касса города и по телефону 644-22-22. 644-22-22.
Вот новый разворот.
Доброе утро.
Доброе утро.
Наталья, рассказывай нам все как
ну,
есть.
Я лучше сразу прочту очередную радостную новость. Союз европейских футбольных ассоциаций открыл второе дисциплинарное дело в отношении Российского футбольного союза. Это связано с поведением болельщиков российской команды. Поклонники сборной России во вторник, 12 июня, на матче против Польши поджигали и бросали на поле фейерверки, а также вывешивали баннеры недозволенного содержания. Кроме того, во время поединка один из болельщиков сборной России выбежал на поле. За аналогичные нарушения дисциплинарное дело заведено в отношении Футбольной Федерации Польши. Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА заслушает оба дела на заседании 17 июня. По первому делу после матча с Чехией, напомню, условных 6 очков минус 6 очков в следующем отборочном цикле чемпионата Европы на 2016 год и 120 тысяч евро штрафа европейскому, ой, простите, Российскому футбольному союзу.
Я напомню, что...
Да, пардон, РФС, видимо, ночью или минусуя 2 часа на Среднюю Европу, подал апелляцию на первое решение.
Я напомню, что вчера господа нашисты, я по этому поводу написал статью в МК, пошли к посольству Польши и показывали им красные карточки в мертвые окна. Да? Ну, вот они принесли карточки красные. Это у них там креативное решение. Я просто хочу сказать, господа нашисты, 120 тысяч евро присудили Российскому футбольному союзу за хулиганство российских болельщиков. Вот настоящий удар по российскому престижу, по российской государственности. Может, пойдете куда-то? Я, правда, давно хочу, чтобы вы куда-то пошли. Посвящаю вам очень много эфиров, потому что вы занимаетесь антигосударственной деятельностью. Но, может быть, вы прореагируете как-то, чтобы страна наша не позорилась вот таким вот подобным образом, да?
А знаете, Матвей Юрьевич, если не говорить на уровне политических партий, а говорить на общечеловеческом уровне, в свое время Николай Карамзин написал об одном из наших ученых, которые работали в то время в Швейцарии, что он трудами своими славит Россию, находясь далеко от родины. Вот наши болельщики поведением своим явно ее позорят. Это не считая, так сказать, всяческих и всяких наказаний, которые УЕФА имеет право вынести и непременно вынесет.
А объясни, пожалуйста, что вот это такое, что российскую команду могут лишить каких-то очков? Это что, типа она начнет в следующем чемпионате играть? И
нет, это условно, это пока условно.
Что бишь,
если болельщики на любом отрезке отборочного цикла чемпионата Европы, или если они снова отберутся в финальную часть чемпионата Европы, да, речь идет о 16-м годе, поехав болеть за свою команду, снова будут вести себя неподобающим образом,
ну, то что будет?
То у сборной отберут 6 очков.
Опять? Я же задаю тебе вопрос, что это за очки? Это голы как бы?
Нет.
Нет, это не голы. За каждую победу команда получает 3 очка.
Ты бежишь два технических поражения.
Все, тихо. Все, я понял. Просто, может быть, впервые в жизни с этим чемпионатом Европы во мне проснулась какая-то осмысленная тяга к футболу, да, поэтому я не все знаю. Эти очки там, для меня вот гол, да, самолетик бросил, нашисты к посольству пришли. Я ж такой простой человек, да, что лежит на поверхности, это и обсуждаю.
Давай, наверное, по результатам вчерашним и что у нас сегодня?
Успеем. Так, да, по результатам вчерашним португальцы выиграли у датчан.
Здрасте, датчане выиграли у португальцев, нет?
Нет, португальцы. 3-2.
Датчане
же команда
играли,
нет? Да нет, что с тобой?
3-2.
Футбольный эксперт.
Португальцы.
Я просто в этот момент стояла около Следственного комитета и не могла.
И там на двери висела бумажка, да, в которой был указан неправильный счет.
Не-не-не, я там что-то по Твиттеру смотрела, просто все восхищались датчанами, поэтому я уж...
А вот, кстати...
Да, вот прошел Женя Бунтман и смеется надо мной. Да, Женя, я не знаю результаты. И
да,
что?
Да, кстати, вот не команду надо наказывать, а наказать чиновников РФС, на мой взгляд, во всяком случае, и господину Фурсенко, и господину Мутко, который страстно защищает болельщиков, слегка так пожуривая их, ну вот, недовольно почесывая за ушком. Так. Видимо, надо все-таки стать более жесткими, потому что команда это представитель РФС, наказывается федерация.
Что там Германия-Голландия?
Так, Германия-Голландия. Вот что-то с голландцами происходит за 2 матча. Как ты думаешь, сколько они набрали достойных очков?
Да, нисколько.
А вот и нисколько.
Да.
Соответственно, немцы набрали 6, 2-1, 2-1.
Да,
немцы...
Все же смотрели, ночью было. Я, кстати, посмотрела этот матч. Дурацкий гол.
Тогда скажу, что отличился нападающий Мюнхенской Баварии Робин... Марио Гомес на 24-38 минутах. И Робин Ван Перси отыграл один гол на 73-й минуте. Таким образом, получилось 2-1. У Германии 6 очков. Датчане-португальцы, соответственно, по 3.
Да,
а вот
Голландия ездит домой. К моему величайшему сожалению, я так могу хотела за них поболеть.
Да, я могу сказать одно, болеем за Дика Адвоката пока.
Нет, не болеем за Дика Адвоката. Кто сегодня, давай за 10 секунд скажи.
Сегодня играют испанцы сегодня играет эта группа, где испанцы переклинило.
Что?
переклинило.
Ну, неважно, ну, футбол будет. Сегодня, какой матч сегодня будет?
8-22-45.
Ну, какой? Как всегда, 8-22-45.
По привычке смотрим.
Да, ну, сейчас посмотрим. Да.
Все, ладно, спасибо большое. Сейчас у нас реклама на метеоскопе. Скажу, во сколько что смотрим.
Разворачивайтесь в марше!
Ну, я же говорил, реклама!
Норвегия. Страна самых красивых фьордов на Земле.
Приглашаем вас в экскурсионный тур фьорды Норвегии по цене от 38 тысяч рублей.
Пак Групп. 22-555-76.
Тройной www.pak.ru.
Норвегия. Ощути силу природы.
Как управлять собственным капиталом в условиях нестабильного рынка? Как разобраться в причинах и следствиях непростых экономических коллизий? Слушайте на Эхе в этот четверг в 11.14 программу «Биржевые университеты». Профессионалы своего дела расскажут вам, как сохранить и приумножить свой капитал. В этот четверг в 11.14.
Реклама на Эхе – это очевидно. 959-0551.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну, так, давай. Сначала
хмурая погода
про хмурую
футбол.
Погоду. Где она у меня? Плюс 15,5. Да что же такое, 14 июня, погода как в октябре. Сегодня будет до плюс 20 в Москве. Переменная облачность, с местами небольшой кратковременный дождь. Ах, какое счастье, счастье. Италия, Хорватия сегодня играют. Вроде как все-таки. И Испания, и Ирландия. Вот так
Испания.
Вот.
Ну, это интересно будет? Какой футбол хороший там?
Ну, я бы на итальянцев посмотрела.
Да. Вот, они с кем? Еще раз повтори.
С хорватами.
С хорватами. Ну,
вот, а ирландцы просто очень веселые.
Они маршем, да, будут заходить?
Нет, просто ирландская сборная, она такая, она по настроению мне очень нравится. Не сказать, что там какие-то сильно выдающиеся игроки, хотя они плохие, но они просто очень позитивные парни. Поэтому я думаю, что я опять не буду спать, опять буду смотреть футбол. Как я? Опростоволосилась-то с Португалией и Данией.
Но у тебя
вот
завтра
что значит
нету...
ходить к Следственному комитету.
Но у тебя завтра нету зато утреннего разворота.
У меня есть смена выпускающего редактора.
С 8?
С 8.30 до 8
как?
Вечера.
Потрясающе.
Да, ну что, у нас Алексей Гусаров уже в студии, он сейчас вам расскажет про новости.
Радио «Эхо Москвы». Разворот.
10:10. Давайте сделаем пару звонков. Тема понятна. Что у нас?
Алло,
доброе утро.
Здравствуйте.
Простите, пожалуйста, это Гонопольский, прямой эфир «Эхо Москвы». Вместе со мной Татьяна Фельгенгауэр здесь в эфире. Я уже вам звонил, я просто радиослушателям напомню, это приемная главы Следственного комитета при прокуратуре Александра Ивановича Бастрыкина. Скажите, Александр Иванович...
Извините, пожалуйста.
Да.
Извините.
Алло. Алло, да.
Извините, пожалуйста, не могли бы вы набрать? У нас целое управление по взаимодействию со СМИ.
Вы...
Они вам ответят на все вопросы.
Вы имеете в виду Владимира Маркина?
Да, Владимир Иванович Маркин.
А Владимир Иванович на работе сейчас, вы не знаете?
Да, естественно.
А, он точно на работе, да?
Да, звоните ему, пожалуйста.
А скажите, это просто вы предлагаете нам позвонить, или он, так сказать, ответит нам?
Я не знаю. У нас целое управление, которое занимается со средствами массовой информации. Будьте любезны, наберите.
Целое управление. Все, я вас понял. Большое спасибо. До свидания. Ну, раз нам сказали, ты слышала, да, у них целое управление, Тань?
Да, слышала я про это управление.
По взаимодействию. А что такое? Иронично, как-то ты говоришь про это управление, да?
Ну, да.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Простите, пожалуйста, это вас беспокоит прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы». Матвей Гонопольский здесь. Началось еще
давно
разик.
Давно я не слышала.
Это сорвалось, Таня. Таня, сорвалось.
Разволновалась девушка.
Но у них же целое управление.
А что же мы по всему управлению будем звонить?
Не, у нас
слушать,
один телефон.
Слушать, как они бросают трубки.
Вот она сейчас сидит, на телефон смотрит. И думает, брать, не брать. Перепуганная, понимаешь? Бедненькая. Сразу бросила трубку. Ей сказала, у нас целое управление, чтоб ты трубку не снимала. Представляешь? Вот вдумайся, пусть гудочки идут. Это самая сладкая музыка для журналиста. У них целое управление и один телефон, которого не берут. Который не берут.
Ну, знаете ли, какое управление, такая работа со СМИ. У них другие методы работы со СМИ.
Там второй телефончик есть. Набери, пожалуйста. Ты сам этого хотел, Жорж Данден. Ну, нет, ну, вот ты прямой набирала, правильно? Нет, какой ты набирала? Вот это. А ты теперь набери, который называется прямой. Еще раз, ребята, радиослушатели. Я же не могу заставить их дистанционно. Это телефон руководителя пресс-службы Следственного комитета Владимира Маркина. Вы видите, они все на работе. Они очень, очень тяжело сейчас работают. Я скажу тебе...
Ищут слова.
Ищут слова. Вспотели даже.
Нет, сегодня достаточно прохладно. Может быть, наоборот, замерзли.
Вот видите, целое ведомство. Вот слушайте эти гудки, уважаемые радиослушатели, и посмотрите, как труслива власть. Я в данном случае употребляю слово «власть» специально, иезуитски употребляю. Потому что целое управление намочило штаны и не может снять трубку. Потому что господин Бастрыкин, которого я ни в чем не обвиняю, не смог сформулировать в течение более чем суток свою позицию по произошедшему. Поэтому я говорю, что это не Бастрыкин, это власть. Каков поп, таков приход. Рыба воняет с головы. Никогда в жизни Бастрыкин не позволил бы себе так себя вести и отвечать средству массовой информации миллиону радиослушателей. Нет, это просто отбой системы. Все, вешайте трубку. Миллиону радиослушателей молчание, если бы он знал, что так по-хамски можно поступать с людьми. Я имею в виду не с журналистом новой. А кого ты сейчас набираешь? А, набери вот этот телефон номер 2. Еще один человек.
Алло, да.
Алло, здравствуйте. Светлана Львовна?
Да.
Светлана Львовна, доброе утро.
Секундочку одну.
Да, пожалуйста.
Марк, не знаю. Тоже все вам будут звонить, я так понимаю. Насколько я понимаю, это формат встречи. Ага, хорошо, давай. Алло, да.
Светлана Львовна, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, это «Эхо Москвы» звонит. Вы же понимаете, мы же не могли не позвонить. Может быть, я просто представлю вам, мы в прямом эфире, Светлана Львовна Петренко, замокова.
Нет, пожалуйста, не надо.
Подождите, я вас просто представляю.
Ну, вы успели ее представить. Мы теперь знаем про существование Светланы Львовны Петренко, которая является заместителем руководителя пресс-службы Следственного комитета. Тут дальше, наверное, комментарии излишни. Вообще, пресс-служба – это великая сила.
Вот я хочу тебе сказать о том, что могут журналисты и что не могут. Вот мы можем позвонить. Но я хочу тебе сказать, что вчера день был этапный. То, что мои друзья, мои коллеги вышли на улицу. Я обращаюсь к Бастрыкину, к Путину, Медведеву, ко всем этим, к власти. Ребят, что вы вытворяете? У нас вообще на «Эхе Москвы» запрет ходить на митинги. И у нас какой-то в этом смысле был консенсус. Но вы, просто вам реальный пример, вы заставляете людей выходить.
Ладно, там Варфоломеев, да, который там злобно идет по коридору, и все ему в этой жизни не нравится. Но мирнейшая, да, или мирнейшая, как тут правильно ударить? Ну, в общем, мирнейшая. Где-то там ударение, да? Мирнейшая. Оля Бычкова. Которую, ладно, там Болтянская, которая песнями жжет. Там есть глаголы, и этими глаголами она чего-то жжет. Но я вам хочу сказать, ребята, вы совершили большую ошибку. Вы заставили Бычкову выйти. И как в знаменитом мультике, помнишь, как там кто-то, который умел считать до 10, помнишь? Мама, он и тебя посчитал. Вот если вы уже достали Бычкову, вот это означает, что вам надо что-то с этим делать. Потому что если уже Бычкова, которая такая, знаете, замедленная, интеллигентная, и которая, так сказать, смотрит на вас не с неприкрытой иронией и презрением, и она просто считает, что на вас обращать внимание не надо. Вот если она уже вышла с плакатиком, то значит, вы уже довели определенный срез элиты. Я не буду говорить «народ». Потому что вы же живете-то в мифе, что, так сказать, это вот тут вшивая интеллигенция, что она тут бузит, а на самом деле народ за вас. Но дело в том, что смена власти-то происходит не с помощью всего народа, правда? И вот сейчас, вот в прямом эфире, ну, мы звоним и всем показываем вот это, понимаете? Но более того, я вас уверяю, то есть я не знаю, я не знаю Бастрыкина, и ты его не знаешь,
не,
да?
Не
правильно?
Знаю. Это вчера некий, мимо не проезжал.
Это некий случае. Человек, друг он Путина, не друг, да мне это по барабану. Я журналист. Угрожали журналисту, сформулируй слова. Скажи что-нибудь. Даже наш государственник Проханов вчера в эфире, с тобой был эфир,
да,
или нет?
Да, со мной.
Помнишь, он сказал слова? Что он проиграл,
да,
власть
заведомо.
Проиграла, потому что говорить нужно было сразу. Но Проханов имел в виду, так сказать, в теоретическом смысле, понимаешь, да? Ну, так сказать, методологически, что да. Надо всегда отвечать. Это вот когда муж изменяет жене, никогда нельзя признаваться, нужно говорить, ну, есть такая легенда, да, нужно говорить, что это ложь, не верь. Она показывает видео, говорит, да вот же ты, порнуха из-за нее. Нет, это монтаж. Вот надо так говорить. Не знаю. Я знаю то, что в такой порнухе, в которой мы оказались, наверное, что-то надо сформулировать. Но обрати внимание, что происходит. Конечно, Венедиктов – великий переговорщик. Тут ничего не скажешь. Это его отдельная профессия, которой он занимается, и он в этом смысле очень много сделал замечательных вещей. И меня очень радует, хотя я не знаю причину, почему он хочет связаться с Венедиктовым. Леша, извини, мне это стало известно, а поскольку ты сам сторонник того, что морали в журналистике не существует, поэтому что мне сказали, то я и сказал по радио. Может быть и так, Таня, может быть... Начиная с этого, хотя тут, знаешь, иронически, что пишут? Какие в основном сообщения?
Пишут, чтобы Венедиктов не ездил в лес
в лесок,
с Бастрыкиным.
В лесок Бастрыкину. Но обрати внимание, как ведомство, как нам сказали, с огромной службой, пресс-службой, как оно обращается с гражданами. Звонит самое известное средство массовой информации. Через сутки после происшедшего. Двух слов сказать нельзя. Вот это меня чисто по-человечески потрясает. Понимаешь? То есть у нас есть Путин, там, Медведев, который строит великую страну, и у нас есть вот господин Бастрыкин. Бастрыкин как понятие, я к нему лично ничего не имею. Он, может быть, хороший дядя, любит детей там, и так далее. Но вот это не лицо, это морда власти. Не Бастрыкин, а ведомство его. Отношения.
Вчера около Следственного комитета, вечером уже где-то в районе 9, я когда приехала, и там стоят эти сотрудники правоохранительных органов, наверное, те же, которые забирали наших коллег днем Но потом уже там стояли пикетчики и вроде никого не, не забирали. И вот между собой полиция говорила, ну сейчас, ну пойдет дождь, они сейчас уйдут. Дождь-то шел, то не шел. Кто-то приходил, кто-то уходил. Из Следственного комитета, вот там же огороженная территория, выезжали машины, поворачивали, притормаживали, смотрели, что написано у нас на плакатах.
Вот тут радиослушатель пишет. «Всем привет. Они такие же, как и ты, Гонопольский. Ты ведь тоже отключаешь неугодных тебе слушателей», пишет Виталий. Виталий, от меня, от Гонопольского, ничего в этой жизни не зависит. Я жалкий журналист. Я просто собираю аудиторию, чтобы обратить внимание на что-то. В этом смысл журналистики. А вот от ведомства Бастрыкина, которое называется не радио «Эхо Москвы», а Следственный комитет, очень много чего зависит. И вы видели эти обыски. Я понимаю, Виталий, что я вам не нравлюсь, но вы можете озаботиться тем, что происходит в стране? А если завтра к вам придут с обыском, а вы, конечно, считаете, что к вам никогда не придут, ну, подумайте о своих скелетиках в шкафу. У вас и шкафов несколько, и скелетиков много.
Давайте мы сейчас сделаем перерыв буквально на 57 секунд, потом посмотрим, что вы нам пишете.
Вот новый разворот.
Не тронь, не тронь. Реклама.
Комсомольская правда.
Читайте в еженедельном выпуске. Загадка российского Грааля. Исцеляющий кубок создали пришельцы. Григорий Перельман перестал быть отшельником. Комсомольская правда. Узнайте больше. В продаже с 14 июня.
Центральная клиническая больница управления делами президента России с поликлиникой – лучшие традиции и бесценный опыт кремлевской медицины. В крупнейшем многопрофильном стационаре страны ведущие отечественные специалисты используют новейшие диагностические и лечебные технологии. Забота о здоровье и психологический комфорт пациентов – принцип, которому следуют сотрудники ЦКБ более полувека. Доверие невозможно купить, его можно только заслужить. Нам доверяют. Звоните по телефону 530-0706. ЦКБ. Ценим каждого больного.
Имеются противопоказания к применению и использованию. Проконсультируйтесь со специалистами.
Разворачивайтесь в марше!
А Михаил из Перми пишет замечательно. Они ваш телефон теперь в черный список занесли. Звоните им с мобильного. Да. И обрати внимание, Таня, еще есть момент. У нас же разные ветви власти, правда? Есть
да.
Прокуратура. Ну, по-моему, заявление... Димы Муратова вполне можно считать. Ты помнишь, да, у нас ведь теперь не надо писать специальное заявление в прокуратуру. У нас прокуратура внимательно следит за наиболее громкими общественно значимыми событиями и сама может открыть уголовное дело. Прокуратура молчит.
Так в прокуратуру даже вчера был направлен депутатский запрос от одного из депутатов от КПРФ.
Спасибо, что упомянула Государственную Думу Российской Федерации. Государственная Дума с намоченными штанами молчит. Совет Федерации с намоченными штанами молчит.
Но Путина проинформировали. Вчера Песков сказал, что Путину доложили о конфликте. Но правда тоже молчит. Но он хотя бы в курсе. Не знаю, стало ли нам всем от этого легче.
То есть, вот теперь смотри самое главное. Спасибо, конечно, Бастрыкину за то, что нам еще и еще раз показывают, как устроена российская власть. Как выстроил ее Владимир Владимирович Путин за эти 12 лет. Владимир Владимирович, ничего личного. Просто судьба страны. Смотри, ты же понимаешь, почему все молчат? Потому что в высоких кабинетах происходят сейчас терки, как выйти из этой ситуации. И мы с тобой можем предположить, что рассматривается там три варианта. Там спасение Бастрыкина, слив Бастрыкина, та-та-та-та. Ну, вот такие какие-то вещи, да? Но обрати внимание. Все решается по понятиям там, в этих кабинетах. Двух. Или в одном. Вся же остальная власть, слуги народа, Плигин, Плигин, ку-ку. Легко было принять закон по ужесточению, протолкнуть, значит, вот этот закон об увеличении штрафов на митинг. Ну, а вот сейчас эта ситуация. Плигин, ку-ку.
Он госстроительством занимается.
Это я понимаю. Валентина Ивановна Матвиенко.
Третий человек в государстве.
Легко было подписать, быстренько подмахнуть закон про увеличение штрафов на митинге. Валентина Ивановна, где вы? Ку-ку. Какая-нибудь власть есть в стране не по понятиям, а по законам. По закону, по процедуре. Чтобы люди исполняли свои обязанности. Ничего нет личного к Бастрыкину. Нету к нему ничего личного. Просто такая случилась история. Когда руководитель силового ведомства, так сказать, есть информация, что он вот поступил таким образом. Можно это решать не в кабинете, а по юридической процедуре. Как может человек молчать больше суток? Как его ведомство может бросать трубку? Вы чего, с ума сошли? В этом государстве есть государство? Или есть только территория и кабинет, где сейчас решают судьбу Бастрыкина?
Тут уже, кстати, конспирологические версии нам присылают наши слушатели, что на самом деле нас всех используют для того, чтобы снять Бастрыкина.
Так это только подтверждает наши же слова.
Вот Сергей, США, ему
что
США видно.
Правильно, он прав, и не раз «Эхо Москвы» было объектом манипулирования. Вернее, не объектом, а средством манипулирования.
Средством, да.
Но это только,
инструментом.
Но это только подтверждает мой вопрос. Что это за страна, где используются только средства для манипулирования, а закон не существует? Законных процедур не существует. Причем, обратите внимание на самое главное. Ладно, если бы был суд, в суде можно сказать, вот судья встает и говорит, а я решил так, да? И мы говорим, ну, на решение судьи у нас нет вопроса.
Да, конечно.
Но здесь перед вами абсолютно прозрачная ситуация. Выдвинуто некое подозрение. И силовое ведомство, и юридические структуры государства, и различные ветви власти, которые имеют право спросить, что это такое, молчат. Новости на Эхе.
Разворот.
10:35. Продолжаем наш эфир. Танечка, давай.
Да, собственно, тему, которую мы уже анонсировали, это статья из газеты «Известия». Оппозиционное телевидение запустят. На общественном телевидении белоленточников могут оказаться известные репортеры с федеральных телеканалов. Оппозиция готовит к осени свою альтернативу федеральным телеканалам и создаваемому общественному телевидению. Вещание будет идти только в интернете. Создавать контент по зовут независимых журналистов, не согласных с официальной государственной пропагандой. К работе могут подключиться журналист Андрей Лошак, телеведущая Ксения Собчак и один из лидеров оппозиции Алексей Навальный. Об этом «Известиям» рассказал один из лидеров оппозиции, депутат Дмитрий Гудков. Потрясающе, конечно, тут представлялки. Первая программа общественного интернет-телеканала, которая сконцентрируется на общественно-политической тематике, должна выйти уже в сентябре. Что рассказывает, собственно, Дмитрий Гудков? Ставка будет сделана на высокое качество контента и картинки. Только так можно завоевать симпатии граждан, от которых будет зависеть финансирование проекта. Они же смогут выбирать тематику, голосовать за ведущих и авторов программ. По словам депутата, стоимость работы телеканала в месяц равняется примерно 100 миллионам рублей. В настоящее время, как рассказал «Известиям» Гудков, решаются юридические вопросы, а также идет подготовка пилотной программы. По замыслу организаторов, у программ будет свободный копирайт, то есть любой федеральный и региональный телеканал при желании без проблем сможет поставить свой эфир любой из материалов.
Я хочу сказать, что цифры вполне осмысленные. Дело в том, что то есть 100 миллионов рублей, насколько я понимаю, это 30 миллионов долларов.
Да.
Ну, в среднем. Действительно, 30 миллионов долларов, это, правда, это высокие деньги, да, это большие деньги. Но вот, например, если я не ошибаюсь, вот Маргарита Симоняна, она меня поправит, но это вот такой на уровне Russia работы Today. Хорошей, да, на уровне Russia Today, такого хорошего, ну, датируемого, ну, mm-hmm. неважно, кто датирует.
Ну, может, да, понятно, да, конечно.
Может, частные лица, но... Вот
на эти деньги можно сделать хороший
на
канал.
На эти деньги можно сделать хороший профессиональный канал, а уж на то, что он будет, значит, в интернете или не в интернете, понятно, что он только вначале будет в интернете, это я техническую сторону говорю, mm-hmm. да, а после этого он и на спутнике будет, потому что спутники можно любые брать и поднимать сигналы, и его будут смотреть где угодно и как угодно. Ну, хорошо, ну давай по сути поговорим. Нужно ли это, не нужно ли это? Вот давайте проведем вначале голосование. Это очень интересная тема. Я хочу сказать тебе, что, и мы тут с тобой свидетели, очень много, так сказать, было разговоров по поводу того, что давайте создадим телевидение, что-то вот, знаешь, mm-hmm. такие
да,
вот какие-то
да,
перманентные
да.
были разговоры.
Очень интересно, вот эти разговоры об общественном телевидении закончились предложением создать его на базе одного из федеральных телеканалов, и стало ясно, что куда-то не туда зашли
нет,
эти разговоры.
Нет, вот смотри, я тебе в пример Грузию приведу. Угу. Да? В Грузии как бы считается, что нет государственного телевидения. То есть, конечно, понятно, что правительство Саакашвили, оно там влияет, там выкручивает руки и так далее, там журналисты сопротивляются.
Но каналы общем, частные.
Да, каналы частные. А вот государственный первый канал, он указом Саакашвили превращен в общественный канал. И поэтому вот я свидетель того, насколько интересна или неинтересна его работа. Значит, он оказался каналом чуть-чуть усредненным, понимаешь, угу. но на нем спокойно приходит оппозиция, на нем дискуссионные передачи, то есть на нем передачи, посвященные всем там народам, которые... Но еще раз, это сделано интересно, это не скучно, это неформально сделано. То есть, опять же, в этом смысле Грузия рулит, и для того, чтобы понять, как работает нормальное общественное телевидение, например, на пространстве бывшего Советского Союза, достаточно взять билеты, приехать, что я очень советую, потому что грузины и в этом смысле впереди, то есть формально и реально у них есть опыт в этом деле, да? Но ты помнишь, бесконечно... Да, ну и кроме этого, там есть оппозиционные каналы, «Маэстро», «Кавказ», где днем и ночью костерят угу. Саакашвили, проклятие на его головы и так далее. Да.
Да, тут нас поправили, что 3 миллиона долларов. 100 миллионов рублей – это 3 миллиона долларов.
3 миллиона да. долларов? А, ну...
Будет, бедный будет канал.
Нет, нет. Скажем так, вот насколько я знаю, когда Russia Today запускали, то для запуска нужно было 30 миллионов долларов. Но ты понимаешь, что такое Russia Today? Это корреспонденты в там,
не, ну,
во всех
конечно,
городах и так далее.
Это того,
целая
махина. В каком формате. Это мы так,
да,
давайте
да.
договоритесь. Потом...
Не-не, просто я сказал, что вот есть пример, и вот, возвращаясь к этой ситуации, действительно стало понятно, что унижаться, что информационная, так сказать, жизнь сейчас такая, и технические возможности такие, что пора от тезиса знаменитого Таня «пустите нас на первый канал», нужно перейти к тезису
«мы сами себе
пошел сделали. Он, и мы сами себе и являемся первым каналом». И вот тебе реальное доказательство, это существование канала «Дождь», который, ну просто я смотрю телеканал «Дождь», у них же, по-моему, такая реклама есть, да? Я смотрю телеканал «Дождь». Вот я подтверждаю, я смотрю телеканал «Дождь» и не смотрю Первый канал. К Эрнсту это не имеет никакого отношения, просто понимаешь, да? Вот.
Я не смотрю ни тот, ни другой.
А чего? А, ты на работе, да?
Я работаю
да,
с Ириной, да. Я...
Давай проведем голосование.
Я читаю «Лентуру».
Являетесь ли вы, считаете ли вы правильным организацию, вот как там точно сформулировано, оппозиционным или как?
Ну да, альтернативу федеральным.
Давай оппозиционным.
Да, давайте
это
просто
канал будет оппозициям.
Да.
Создание... российского телеканала. Оппозиционного телеканала. Если вы считаете это хорошей идеей, 660-06-64, если это плохая идея, неправильная идея, 660-06-65. У Танечки это да-нет. Голосование началось.
Начался подсчет ваших голосов.
И еще раз, считаете ли вы хорошей идеей создания оппозиционного телеканала? если да, 660-06-64, если нет, 660-06-65. Я напомню, что финансирование будет таким, по замыслу, во всяком, по словам Дмитрия Гудкова, что люди сами будут там на какой-нибудь условный Яндекс.Кошелек перечислять деньги, и таким образом этот канал будет существовать. А помимо того, что вы сейчас голосуете, хорошая эта идея или нехорошая, нравится, не нравится, хотите, не хотите, мы предлагаем вам писать нам и звонить, говорить, кого вы хотите там увидеть на этом канале, если вы вообще хотите этот канал, кого, каких людей и какого рода передачи. Так что в вашем распоряжении есть СМС +7 985 970 45 45 и есть телефон нашего прямого эфира 363-3659. Поэтому пишите. Тут вот, например, Андрей спрашивает, зачем создавать, уже существует совершенно секрет. Ну, например, и вот многие пишут, что зачем создавать, если есть телеканал «Дождь». Григорий из Москвы пишет, что канал из оппозиционного в случае победы превратится в канал пропаганды от власти.
Угу.
Так, что теперь? Смотреть наше телевидение – это глупость. Можно смотреть РБК и «Дождь», пишет нам Сергей. Я смотрю, никому не нужен новый канал. Зачем? Действительно.
Подожди, кто сказал?
Ну вот я просто читаю смски, и никому не хочется этого канала.
Нет, ну просто люди высказывают сомнения, а вот тебе результаты голосования, давай уже объявим. По-моему, картина понятная. У меня почти 1000 человек проголосовало, 93,3% хотят такой канал.
И считают, это хорошая идея.
Да.
А что сейчас, минуточку, я посмотрю.
0,6, то есть 6,7% им не нравится эта идея.
Ну, вот у меня примерно так же. 94% говорят, что это хорошая идея создания оппозиционного телеканала, а 6% считают, что это плохая идея.
Хорошо.
Я-то, например, думаю, что должно быть каналов как можно больше разных.
Нет, ну, сейчас, ты знаешь, я тут очень так образованный человек, да, в этом смысле, в плане спутникового телевидения. Значит, я тебе сообщаю, что у нас в российском телевидении, вот в совокупности на спутниках висят более 400 российских оригинальных каналов.
Прекрасно.
Нет, так я просто... Вот здесь спрашивают,
ниша,
а разве...
Вот эта ниша, мне кажется, она еще не полностью занята.
Да, есть, абсолютно.
Есть чем заполнить
ее. Есть чем заполнить, потому что канал там «В мире животных», да, там, или про путешествия, это не тот канал, наверное, который, ну вот скажем так, решает ситуацию с Бастрыкиным, который вынуждает Бастрыкина, госпожу Петренко Светлану Львовну, замруководителя пресс-службы Следственного комитета, руководителя пресс-службы Следственного комитета Владимира Маркина и самого главу Следственного комитета при прокуратуре Александра Ивановича Бастрыкина как-то нам отвечать, да? Ну, не хотят они отвечать, презирают они
Никита
нас.
Савельев в Твиттере спрашивает, и что там будет? Призывы на митинги? Может быть, и призывы на митинги.
Ну, зачем? Зачем? Там будет, может быть, если все будет в порядке, если туда пойдут люди типа Лошака, то это будет, может быть, даже второе НТВ. Потому что, знаешь, почему сейчас не появлялось второе НТВ? Да потому что не было Гусинского. Я не имею в виду Гусинского как персону, а Гусинского как человека, который финансировал эту идею. Ведь давай скажем прямо, НТВ же было оппозиционное телевидение, правильно? А должна быть команда. Почему «Дождь» хорошо работает? Почему, например, когда я смотрю на Максимовскую, замечательнейшую, профессиональнейшую Максимовскую, я смотрю на нее и говорю себе, несчастная. Да потому что она как айсберг в океане. Потому что она не окружена единомышленниками. А «Эхо Москвы» или «Дождь», понимаешь, это когда приходишь на работу с радостью, когда там, ну как, кровавый режим, и там тебе кто-то отвечает. Понимаешь? Шутка шуткой, но дело в том, что идет обмен информацией, происходит какая-то генерация идей. Так нельзя быть в телевидении одиночкой. Телевидение и радио – это абсолютно командные вещи.
Что нам пишут по персоналиям, так скажем? Спрашивали мы у вас, кого вы хотите увидеть.
Извини, а можно
на этом канале?
Еще одно голосование. Согласны ли вы там давать деньги на этот канал? Вот я просто говорю так. Вот это может быть 3 рубля, это может быть 3. Ну, в общем, какая-то система.
Да.
Естественно, это контролируется там и так далее. И вот, кстати, спасибо Навальному.
Алексею, который благодаря своему Роспилу, да, при том, что платить не, ну, нельзя официально, придумал, как в условиях этой власти, там вот опять же там Яндекс.Кошелек, фа-фа-ля-ля и так далее, как сделать прозрачную, понятную систему финансирования Роспила и Росъямы, да? Вот он, вот видишь, как удивительно получается. Вроде ничего не, нельзя, и митинги и бессмысленные. Помнишь, вот мы все время говорим, вот митинги, зачем они, нет никакого результата. А результат, он, как говорит Владимир Владимирович, по мы ответим асимметрично.
Да.
А оно асимметрично получается, потому что тут придумали систему нормальной оплаты. Тут, вот понимаешь, гражданское общество растет сейчас по горизонтали. Я хочу всем сказать... И вот помнишь, я вчера упоминал молодого человека, которого я встретил из Тулы. Да. Из Тулы, по-моему. Понимаете, в чем дело? Это только кажется. Вот кажется так, вышли на митинг, приняли какое-то решение, а и испуганный Путин убежал к своей Меркель. Да ничего подобного. Ничего. И спасибо Путину, что он не прибегает к силовым вариантам, что он типа там не Пиночет и так далее, а формируется нормальное гражданское общество.
Так все-таки вернемся к голосованию, которое мы хотели запустить.
Готовы ли вы
перечислять деньги на создаваемый такой оппозиционный телеканал? Если да, готовы 660-06-64. Если нет, не готовы 660-06-65.
Голосование пошло.
Что вы пишете нам по СМС? Если говорить о тех журналистов, которых вы хотите видеть на этом канале, Елена предлагает Шендеровичу, Раиса, Светлану Сорокину и Дмитрия Быкова. Вот предложение чудесное. Перечислять деньги не на целый канал, а конкретным передачам. Правильно, пусть уживет сильнейший.
О, это своеобразно.
Матвей Юрьевич туда однозначно. В Твиттере нам пишет Жулика Бандита. Так.
То есть меня хочет на этом канале видеть человек именно с таким да. ником, да, Жулико Бандито. Спасибо
да.
большое.
Да, почему нет? Так, что еще тут есть? Осокина, Журавлеву, Киселева. Вспоминают, в общем, НТВ.
Да.
Вспоминают
да.
НТВ.
И НТВ не забывается.
Вот пишет Константин: хочу куклы и того хрюна. И час быка. Константин, мне кажется, это вот попытка дважды войти в одну и ту же реку. Нет, уже надо что-то другое.
А вот Алексей, Алексей пишет несбыточное. Алексей, значит, в России может быть все, что угодно, мой дорогой. Вот кроме той фразы, которую вы сейчас написали. Знаешь, что он написал? Ну, бедный, несчастный он. Понимаешь, наверное, считает, что он живет где-то. Хочу увидеть Путина в дебатах. Алексей, успокойтесь, пожалуйста. Ну, давайте так. Как-то всю жизнь мы прожили с Путиным,
кстати,
без дебатов.
Алексей не одинок, потому что тут было сообщение, что и целый день... Да, вот, от Андрея. Целыми днями диалог Путина с Навальным. Да.
Нет.
Так и будет, конечно.
Вот смотрите, когда говорят о том, что это будет какое-то политическое телевидение, где будут ругать там Путина, ну или там путинскую власть, или там Медведева, это же все неправда. У нас с вами есть, слава богу, мы дожили до двух замечательных примеров вот таких каналов. То есть, ну, два примера как минимум, это НТВ и «Дождь», да, то есть, другими словами, каналы со своей позицией, но в то же время показывающие самые разнообразные передачи, да, там же не только ругают, на «Дожде» ругают, но очень аккуратно, вот, на НТВ тоже, ну, там поярче что-то делали, а ведь НТВ-то погиб из-за чего? Из-за того, что факты показывали, по сути, это была новая газета только с картинкой, что было страшно, а власть не терпит, когда показывают какую-то картинку, ну.
Сергей из Москвы спрашивает, вам не кажется, что канал должен быть не оппозиционным, а объективным?
Ну, профессиональным, как
профессиональным,
говорит товарищ
Венедиков. Да, как да. в радиостанциях Москвы. Не оппозиционная, а профессиональная. Ну, собственно, мы же говорим о том, что вот это так газета «Известия» нарекла, что оппозиционеры хотят создавать канал. Не знаю, что там по контенту. Может быть, это будет не оппозиционный, а действительно профессиональный,
нет.
объективный
вот
канал.
Еще раз, давай, Таня, скажем друг другу и нашим радиослушателям, зачем нужен такой телевизионный канал. Люди должны быть не населением, а гражданами. Люди должны все время чувствовать и понимать, что происходит в стране. Для этого нужна площадка. Что такое «Эхо Москвы», по сути? Ведь как, какая бы передача у нас ни была, кроме новостей, вот наша называется «Разворот», есть «Ищем выход», потом как там это, «Обложка», да? Вот, говорят, программа «Обложка-1». Здравствуйте, Ксения Собчак, здрасте, расскажите, какой у вас был обыск. При чем тут «Обложка-1»? Понимаешь, «Эхо Москвы» — это непрерывный поток осмысления нашей жизни с помощью экспертов. Телеканал «Дождь» — это то же самое. Телеканал НТВ, который был, это то же самое. Кстати, если бы сейчас посмотреть на канал НТВ, я хочу тебе сказать, то он очень диетическим бы показался. Просто тогда, ты помнишь, да, на фоне...
Тот старый НТВ.
Да, старый НТВ. Ну, про этот я не говорю, этот просто с ним как-то говорят. Вами должен заниматься уголовный кодекс.
Нет, слушайте, ну куклы были гениальны.
Нет, ну еще раз.
Но в целом, если вы...
Ну вот Шендеру...
Тут люди. Чем?
Ну смотри, люди пишут, я хочу куклы, да?
Да.
Товарищи, вы послушайте, что говорит Шендерович в нашем эфире. Просто куклы отдыхают. То есть там тот же Шендерович, только остроумно написанный. Для этого не обязательно смотреть на куклу Путина или Медведева. Ну, будут куклы. Необходим не оппозиционный канал, а канал, который выполняет естественные задачи телевидения и радио, СМИ. Площадка для обсуждения жизни страны. Какие у тебя результаты голосования?
Мы спрашивали у вас, готовы ли вы, согласны ли вы финансировать, давать деньги на создаваемый оппозиционный телеканал. 81% сети зрителей говорят, что да, они готовы. 19% говорят, что нет, не готовы.
91,2% говорят у меня, что готовы. И только 8,8% говорят нет. Вот я задаю тебе вопрос. Ты же с удовольствием бы приняла участие в работе такого канала, правда?
Мне было бы любопытно. На самом деле, я могу сказать, что у меня был очень короткий опыт работы на телевидении.
Да.
Это был канал RTVI,
да.
Когда Леша Воробьев там делал программу «Окно в Европу».
Да.
И это потрясающе, это захватывающе. Я, конечно, мечтаю попробовать хоть
вот,
чуточку
вот.
Телевидение себя.
А я там, там трижды финалист ТЭФИ и так далее. ТЭФИ у меня ни одной нет, реальной ТЭФИ, но трижды финалист. Там всякие награды у меня телевизионные, разные там и прочее, прочее, прочее. Знаешь, как я на «Эхо» попал? Я пришел к Корзуну, просто мне хотелось. И я сказал... Возьмите меня, я любую передачу там буду что-то вести. И начал вести «Бумон». Ну, потому что я знал эстрадных артистов, и тогда был такой период, они все живы были, замечательные, просто были ненужные никому, мне хотелось их поддержать. Так и тут я говорю, ребята, делайте телевизионный канал, я лично с удовольствием приду и проведу там какую-то передачу. А хотите, буду секретаршей сидеть.
А я вам кофе буду носить.
Вот. Поэтому делайте канал,
мы
тем более...
Мы с Ганопольским неразлучная партия.
91,2% говорят, мы с удовольствием будем участвовать в финансировании этого канала. И вот я думаю, что постепенно, его даже не надо будет финансировать, потому что ты заметила, что уже бизнес нас не боится, честно, так сказать, легально давать деньги.
Ну, потихонечку так выползает.
Понимаешь? А 3 миллиона долларов в год – это не такие большие деньги для этого канала. Без денег буду вести передачи, товарищи.
Мария спрашивает. Властные СМИ можно ругать всех, кроме власти. Оппозиционные СМИ можно ругать всех, кроме оппозиции? Ну, не знаю, Мария. Мне кажется, что можно ругать всех всегда, если они не правы. Главное, предоставлять возможность второй стороне высказаться.
Ну как? А для этого журналисты
всегда
в кадре сидят.
Это, собственно, единственный критерий. Все.
А для этого сидит журналист, ведущий, который должен не поддакивать, как когда ведут интервью с Путиным. Вы не просто правы, Владимир Владимирович. Или там кто-то решительно. Владимир Владимирович, я со всей решительностью хочу вам заявить, что ваш шаг гениальный.
Да.
А вы а еще, знаешь, есть такая форма гениальная. Таня, вот ты только что сказала то-то, то-то, да? Я хочу спросить тебя, а ты уверена в этом? И президент отвечает, я полностью уверен в этом.
Вы знаете, на самом деле...
Для этого меня и избрал весь народ единогласно.
Потрясающе. Вот ровно в тему нашей сейчас беседы на ленте.ру колонка Ивана Давыдова «Учитесь врать красиво». Как раз про то, как журналист может
Это про нас, про,
Нет, это не про нас, это про журналистов с федерального канала, как они должны изящно рассказывать о массовых митингах протеста. Штука в том, что когда ты стоишь в толпе далеко от сцены, ты не очень понимаешь, что кричат со сцены, поэтому комментатор должен делать так. Цитирую колонку Давыдова. Толпа кричит, допустим, неразборчиво. «Путин, лыжи, Магадан». А диктор восхищается, пуская слезу. Сколько искренней, насколько несколько даже наивной любви в этих словах, родившихся в самом сердце народном. «Путин, лучший, да-да-да». Россия будет свободной.
Это с Путин лыжи Магадан.
Да. Слушайте дальше. Россия будет свободной, ревут митингующие. Да, соглашается диктор. Этот лозунг проверенный, со знаком качества, памятный еще по кампании 99-го года. Россия, Путин, свобода. Хватит кормить Кавказ, скандирует колонна националистов. А вот и бюджетники радуются, диктор. Хвалим, кормилец наш. Какие простые, какие точные слова. Путин президент Кавказа, продолжают правые, размахивая имперками. А это, кажется, представители кавказской диаспоры, предполагает диктор, со свойственной им прямотой пытаются они подчеркнуть особую связь с любимым президентом, и кто решится их осудить? Это же гениально!
По-моему, чувак просто это инструкции.
Иван Давыдов, он славен тем, что выдает инструкции. Поэтому я всех приглашаю на Лентру, потому что это гениальная колонка. Ой, нам пора прощаться, а мне же еще надо поздравить толпу именинников. Сейчас отбивка, и всех поздравим.
Разворот.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Да, сейчас вот, раз слово метеоскоп прозвучало, то я скажу, что сейчас плюс 16, а будет до плюс 22, ну и, конечно же, дождички будут нас поливать. Теперь про день рождения. У нас сегодня толпа сотрудников отмечает дни рождения.
Серьезно?
Да.
Кто?
Во-первых, Марина Максимова, которую мы все...
Мариночка, любовь наша, да.
Нежно
да.
Поздравляем, так. Очень любим. Саша Белановский.
Саша, я его поздравил в Фейсбуке.
Повелитель
интернета. Так что я
интернета.
Второй раз не буду его
поздравлять. Нет, а я поздравлю.
Да,
и Маша Кузнецова, наш референт и... Человек, который выносит на своих плечах все тяготы начальника референтской службы.
Венедиктова.
И Венедиктова, да. Это непростая, прямо скажем, работа. Машу Кузнецову от всей души поздравляю. А уж учитывая то, что Маша появилась в эфире «Эхо Москвы» впервые, вот такусечкиной, вот она Масюсечкой совсем была в программе «Одна семья времен Владимира
да,
Путина».
Да, которую вел Матвей Гонопольский
вот,
вместе с моими
Кузнецова-то,
коллегами.
Да.
Маша, все
вот
забыто.
Такая вот была
никакой,
Мася.
Блин, преемственности. На этой
кошмар,
радиостанции
кошмар.
Нет.
Ну, в общем, дорогие коллеги, мы вас очень любим. С днем рождения, всего вам самого хорошего.
И вместе с Татьяной Фельгенгауэр, которая будет круглые сутки работать, поскольку она не догружена.
Да, вы сами сегодня вечером клинч этот кейс ведете.
Кстати, никто не сказал. Вот никто
сейчас
не сказал.
Разберемся.
Ну, сейчас пойдем разберемся, замочим их там. А, значит, я с вами в утреннем развороте прощаюсь на 2 недели. Ведите себя хорошо.
А я с вами всегда.
Пока.